Мы продолжаем читать шестую часть «Хроник Нарнии», повесть «Серебряное кресло». Мы остановились на том, что, слава Богу, наши герои решились совершить то, что должны были, исполнили последний знак и смогли исполнить саму главную цель своей миссии – освободить принца Рильяна. Собственно, на этом их собственная деятельность заканчивается. Вот, они выполнили то, что должны выполнить, освободили. А дальше они, по сути дела, попадают на волю осла. Это не им уже самим, наверное, задача это не справиться. Вот, поэтому промыслом Божьим им выделен этот самый несчастный хмур-квакль. Сами бы дети с этим уже не справились. Никак. Вот. И только они освободили Рильяна, и только они поняли, что они его освободили, и только вроде бы радостное объятие, узнавание, как появляется королева. Вошли два воина, но вместо того, чтобы пройти в комнату, остановились по обе стороны двери и склонились в поклоне. Вслед за ними стремительно вошла та, кого они меньше всего ожидали или хотели увидеть. Дама в зеленом, владычица глубинного королевства. Резко остановившись в дверях, переводя взгляд с незнакомцев на изрубленное серебряное кресло и на принца, сжимавшего в руке меч, королева пыталась оценить ситуацию, потом вдруг смертельно побледнела. Но Джилл решила, что это как раз такой случай, когда бледнеет не от страха, а от гнева. Какое-то мгновение величество смотрело на принца, и в глазах ее читался смертный приговор. Но потом, видимо, передумала. «Оставьте нас», — приказала королева воинам. «И проследите, чтобы никто не входил, пока я вас не позову». Гномы послушно зашаркали прочь, а королева захлопнула дверь, заперла на ключ и повернулась к принцу. «Итак, мой господин, что здесь произошло? Ночной припадок еще не начинался или уже прошел? Почему ты стоишь, а не сидишь, привязанный в кресле? Кто эти чужестранцы? Это они сломали кресло, твое единственное спасение?» Принца Рильяна сотрясала дрожь при звуках ее голоса. Ничего удивительного, трудно в один час освободиться от чар, которые 10 лет превращали тебя в раба. Пусть и с трудом, но он все же заговорил. Вот это интересное состояние, действительно. Если вы поддавались магии послушания злу или просто рабству, освободиться трудно. Это касается и психологической ситуации, ну, например, скажем, той ситуации, которая в наше время описывается словом «абьюз». То есть, когда человек над тобой долго-долго издевался, манипулируя тобой, заставляя тебя делать то, что вот он считал нужным и правильным, внушая, принуждая тебя делать зло, то, естественно, освободиться в раз от магии этого голоса, от обаяния этого человека, от послушания этому человеку невозможно. Для этого надо сбежать от этого человека и не видеть его столько же времени. Только тогда ты можешь вполне освободиться. Но это психология. Но это касается и духовных вещей. Если ты долго слышал, не исполнял заповеди Божьи, а слышал голос страсти, то этот голос по-прежнему в тебе вселен. То есть ты, например, там в силу, скажем, великого поста, 2 недели повоздерживался и не ел того, что казалось тебе вкусным. А потом тебе взяли и предложили вкусную еду. Вот. И брань будет очень серьезна. Но даже ее победив, этот прилог, сбежав просто от нее или преодолев, и через 3 дня, и через 3 недели, и через 3 месяца, ты будешь волноваться, когда тебе предлагают вкусную еду, когда ты слышишь ароматы вкусной еды, когда ты видишь этот вид. Если ты зависим был от этой страсти, от этой привычки, от этого человека, его действие над тобой сохраняется еще очень-очень долго. То есть, если ты, например, был, ну, например, независимым человеком, ты можешь ходить, смотреть на какие-то билборды, на которых там полуобнаженные девушки, мимо красного и белого, мимо там соблазнительно одетых красоток, мимо там роковой музыки, мимо оперного театра, мимо там, какого-нибудь там магазина, где выставлены красивая какая-нибудь венская мебель, или там рядышком машины, магазин, где продаются замечательные красивые машины, ты проходишь, ты всего этого не видишь. Оно не оставляет в твоей душе никакого следа, потому что ты всегда был независимым ни от одной страсти. Такие люди есть, еще даже до нынешнего времени есть, ну, разумеется, всегда были. Но если ты, например, был зависим от алкоголя, то тебя не волнует ничего, ни машины, ни венская мебель, ни соблазнительные девушки, тебя волнуют красное и белое. Ты туда бегал каждый день не по разу. И, проходя по улице, неожиданно видя вывеску красного и белого, ты чувствуешь дрожь. Нет, у тебя есть силы сопротивляться, но ты чувствуешь, как задрожали твои руки и задрожали твои ноги. Ты проходишь мимо, но душа содрогается от ужаса, что ты можешь взять и свернуть. Ты прошел мимо, ты покрылся весь холодным потом, и в следующий раз будешь прокладывать маршрут пути так, чтобы не столкнуться с красным и белым. Вот так действует страсть. Наша зависимость, она остается очень долго. И по этой причине, скажем, человек, который перестал пить, ему много лет 20 или 30, придется обходить все те вещи, которые провоцируют его на страстность. Не садиться с людьми, которые выпивают, проходить мимо магазинов, в которых продают спиртное, не покупать это спиртное там, не сидеть, избегать трапез разных или еще всех ситуаций, на которых можно спровоцировать свою зависимость. Потому что я слишком долго ей подчинялся, и поэтому она для меня страшна. Человек свободный, он свободный и есть. Человек, который был зависим от какой-то страсти, он знает своего господина, он знает, кто имел над ним власть, и старается его избегать. Всех ситуаций, в которых можно спровоцировать снова увлечение страстью. И по этой причине, например, древние каноны, и даже апостол Павел про это говорит в своих посланиях, было категорически запрещено людей, отставших от страсти, ставить на какое-то вот, руководящее место в церкви, там, рукополагать священнослужителей или давать им какое-то вот ответственное послушание, потому что неожиданным образом зависимость может снова вернуться. Он должен долговременным воздержанием показать, что все, он действительно от зависимости, от этой страсти исцелился. И Симеон Новый Богослов говорит, что подлинное исцеление от страсти возникает тогда, когда ты находишься в зоне действия прилога страсти, и он тебя не волнует. У тебя есть силы безмятежно этому сопротивляться. То есть то, чем ты грешил, то, чем от чего ты был зависим, ты на это смотришь, ты находишься вот в зоне доступа, ты можешь это действие, скажем, сделать, но ты никак не реагируешь. Значит, действительно, Бог тебя исцелит. Ну и дальше разговор. «Мадам, это кресло больше не понадобится, а вы, кто сотни раз мне говорил, как сожалеет, что я заколдован, теперь, несомненно, обрадуетесь, узнав, что злым чарам пришел конец. Вы, видимо, слегка ошиблись, пытаясь покончить с ними. Вот мои настоящие друзья, которые меня освободили. Теперь я обрел рассудок, и вот что хочу сказать вам. Во-первых, и это касается вашего плана осуществить захват королевства в наземье и силы подчинить себе народ, который не причинил вам никакого зла, я объявляю то, что вы задумали, неслыханным злодейством, и это отвергаю». То есть они же хотели захватить Нарнию, вот теперь он в своем трезвом уме говорит: «Не хочу». Во-вторых, я Рилиан, единственный сын короля Нарнии, Каспиана X, покидаю глубинное королевство и прошу выпустить нас из своих оладений и обеспечить охраной, грамотой и проводником. Это, конечно, слова очень характерные. Льюис не случайно их вставляет. Ну, скажем так, очевидно, и Льюису в то время, это 50-е годы, и уже тогда было известно, что такое абьюз. Вот, потому что если бы он действительно освободился, если бы он действительно был свободен, то он бы, конечно, понимал, что она злодейка. Просто злодейка. Она никогда никаким образом не даст ему никакой охранной грамоты. Я злодей, который хотел уничтожить твоими руками весь мир, требовать охранную грамоту, это просто безумие. Но вот в этом и состоит зависимость человека от человека, что ты очень долго не можешь понять, что на самом деле человек, который тобой манипулировал, он делал это не по глупости и не по прихоти. Он делал это потому, что он злой. Злой. В этом беда всех людей, оказавшихся жертвой абьюза. То есть, когда кто-то манипулирует мной, апеллируя каким-то вот хорошим или плохим, нам сейчас это не важна тема, чертам моей собственной души. Важно именно то, что адекватная оценка поведения человека, мною манипулирующая, она мне недоступна. Недоступна. Я по-прежнему его жалею, оправдываю, объясняю, не понимая, что именно это моя жалость, это мое оправдание, и это мое объяснение и позволяло ему мной управлять. Вот я всегда его обелял, я всегда его оправдывал, я всегда его жалел, я всегда считал, что сам виноват, так мне и надо. Вот вообще-то человек-то хороший, как он и говорил про эту свою зеленую колдунью. Вот. И это мешает мне вырваться, именно то, что я не понимаю, что человек, управляющий мной, он злой человек. Злой. Мы считаем, что это, ну, злых людей вообще не бывает, уж тем более этот замечательный. Ну да, ну не прав, но не злой же, злой. Потому что человек, управляющий другим человеком по своей прихоти, используя именно манипуляцию для того, чтобы, по сути дела, поработить мою волю. Поработить волю, заставив исполнять свои собственные прихоти, это и есть зло. Самое настоящее зло, потому что это делает этих людей родственными бесами. Именно бесы так и делают. Они остаются только скрытыми. Их, наша зависимость от них, она не очевидна. Вот, они невидимые духи, но они делают то же самое. Они парализуют нашу волю, заставляя нас исполнять свою. Это и есть зло. Если совершенное благо состоит в чем? В том, что тот, кто имеет право сделать с нами все, что считает нужным, он идет и умирает за нас на кресте. Потому и есть эта совершенная любовь и совершенное благо. Он может нас заставить. Он может с нами сделать все. Имеет на это право юридическое, имеет на это право онтологическое, имеет на это право нравственное. И имеет к этому возможность. Вот. Но он этого ничего не делает. Он позволяет нам всегда поступать так, как мы хотим, являя только свою любовь и ожидая не чтобы мы его боялись и подчинялись, а чтобы мы полюбили и все сделали из любви к нему по собственному своему желанию. Поэтому он и есть совершенный, крайняя степень любви, совершенная крайняя степень доверия тем, кого любит, совершенно крайняя степень блага. Он никому себя не навязывает, но всем отдает свою жизнь. Каждый распоряжается этим даром так, как хочет. А на другом полюсе совершенно обратное, где другой человек или духовные сущности, они завладевают нашу волю и требуют, чтобы исполнялась только их воля. Только они знают, что хорошо, что плохо. Только им нужно подчиняться. Только они имеют право заставлять нас исполнять то, что считают правильным. Поэтому это обратный полюс, это как бы на крайней полюсе Бог, а вот там в самом низу и будет человек, который подвергает насилию, порабощению волю другого человека. Поэтому на самом деле это злой человек, который занимается манипуляцией другим человеком для исполнения своих собственных желаний, своего собственного видения мира и то, что он считает хорошим. Этот человек на самом деле злой человек в самом глубоком, в самом, если хотите, даже совершенно нравственном смысле этого слова. Это максимально доступное человеческое зло. Но мы внушили себе, что зла вообще нет. Вот, и тем более, ну какой это злой человек, то он просто несчастный. И как только мы забываем, что он злой и несчастный, у нас нет сил с ним бороться. Бороться можно со злом, а с этим человеком бороться нет. Как можно? Он же не злой, как с ним бороться? И мы перестаем бороться, мы не сопротивляемся. Этот человек, поскольку он действительно злой, как паук опутывает нас своей паутиной и заставляет исполнять только свою волю. И поэтому понятно, что вот эта наша как бы ложная идеалистичность, она и приводит к тому, что мы глупеем, по существу глупеем, потому что наша глупость это совершенное непризнание зла. Потом Льюис пишет все-таки для детей, вот, а есть у него книжка для взрослых, где точно такая же ситуация, по сути дела, где человек начинает борьбу только тогда, когда понимает, что перед ним не человек, а зло. Зло, с которым нужно бороться. Зло, которое нужно уничтожить. И пока ты это не поймешь, у тебя сил для борьбы не будет.